Глава 26. Приятный приз. Не стал ничего делать до того, как туша моллюска наполовину вылезла из воды. Привыкал к его скорости, чтобы точнее целиться потом валунами. Ну и, конечно, зачем атаковать поблизости от глубины? Мало ли, панцирь окажется прочным, и понадобится побольше времени, чтобы его разбить. По моим прикидкам вышло, что чем меньше вокруг воды, тем медленнее движется огромный враг. В связи с этим дал ему возможность проползти еще 10 метров в нашу сторону. Но поскольку нервы не железные, скостовал толстый валун, за который мы с Камлейтом и перебазировались. По толщине валун был в два раза шире насквозь пробитого элементаля. По идее, такую толщину водяные струи моллюска пробить не должны. Наконец решил, что гигант никуда не денется, и приступил к делу. Прежде всего, скостовал полукруг из огромных булыжников позади моллюска. А то вдруг у него есть какая-нибудь способность на увеличение скорости, и он попробует сбежать. А вот затем, хорошенько все прикинув, запустил с высоты в полсотни метров один квадратный булыжник с плоской нижней поверхностью, и сразу же над ним второй ромбовидной формы со скошенной поверхностью, обращенной вниз. Как и рассчитывал, у первого булыжника поверхность была больше, воздух его эффективно притормаживал. В результате второй булыжник быстро догнал первый, и в моллюска они попали уже одним снарядом весом в 8 тонн. Прицелился я практически идеально. Массивные валуны угодили в центр огромного купола. Хруст был эпический. Решил, что раковину, судя по нему, явно проломить получилось. Но после этого булыжники соскользнули вниз по одному из боков моллюска, и я увидел, что пролома нет. Налицо только две большие трещины, в самой широкой части достигающие 2 сантиметров. Моллюск как-то обиженно всхлипнул и замер на месте. Создавалось впечатление, что он задумался над вопросом: «А что это сейчас было?» «Ладно, продолжим». Скостовал на максимальной высоте валун в виде огромного наконечника стрелы, обращенного острой частью вниз. «Посмотрим, удастся ли пробить им растрескавшуюся раковину насквозь». Не получилось. Как часто бывает, в ходе полета вниз острие наконечника слегка отклонилось в сторону, и он, соскользнув с панциря, воткнулся в песок рядом, войдя в него наполовину. Вот, кстати, почему я предпочитаю использовать более простые формы моих валунов. Стоит подуть ветерку или слегка сместиться к центру тяжести, и острие резко уходит в сторону, как оно и вышло сейчас. Новый удар, хоть и не нанес никакого ущерба, похоже, привел монстра в чувство. Резко дернувшись, он включил задний ход, попытавшись уйти обратно в море. И резво так рванул. Несмотря на задний ход, раза в 2 быстрее, чем раньше. Не зря я предполагал, что у него есть резервы скорости. Но тут же натолкнулся задницей на заботливо скостованные мной ранее валуны и снова замер. Но не потому, что остановился, а потому, что попытался их сдвинуть. Валуны начали дрожать, а затем, видимо, придя в отчаяние, что сбежать не удастся, выстрелил из всех своих стволов в нашу сторону. До нас было 20 метров, и водяные ракеты, резко стартовав, долетели до нас уже в виде простой водички. Как если бы наш валун окатили из бронспойта. С технической точки зрения тоже понятно, на дальних дистанциях такое оружие не работает. Ясное дело, что я не стал дожидаться, получится ли у моллюска сдвинуть мешающие ему уйти на глубину валуны, или не получится. Снова скостовал 2 валуна, как в первый раз. В этот раз прямо по центру моллюска попасть не получилось. Камни ушли ближе к голове. Но все же есть попадание. Хрусть! Снова валуны соскользнули в сторону, но теперь уже панцирь оказался расколот 5 трещинами. Без промедления зарядил еще 2 валуна с 50 метров. И в этот раз, наряду с хрустом, я услышал еще и явственное «хлюп». Тем не менее, моллюск был еще жив, поэтому я скостовал еще 2 массивных валуна. Они и врезали уже по ранее упавшим камням. Валунами я моллюска уже так завалил, что деваться новым было уже некуда. После резкого звука удара камня о камень увидел, что нижние валуны просели, погружаясь в тело монстра. И через пару секунд, наконец, выскочило уведомление, подтверждающее гибель непростого противника.
«Да, господин барон, вы сделали это!» — восторженно закричал дрессировщик.
«Моем, чего ж там», — скромно ответил я.
«И у меня новый уровень!»
— продолжал фонтанировать хорошим настроением дрессировщик. Через 5,5 минут мы подошли облутать монстра. Ну что сказать. Монстр истаял, оставив после себя блестеть в водичке легендарное кольцо. +4 к силе, +4 к ловкости, 20% к скорости передвижения на воде и под водой. Похоже, что не так и часто удавалось кому-то завалить наглухо такой своеобразный танк, раздали такой приз. И в принципе понятно. Броня очень крепка, подойдя поближе, подвергаешься невероятно смертоносной и неожиданно быстрой для такой туши атаки. Вскрыли скамлейтом найденных устриц, обнаружив 2 жемчужины. Дождавшись отката способности вызова погибшего каменного элементаля, призвал его по новой, и мы снова отправились на глубину. Но в этот раз удовлетворились 2 заходами, по 3 устрицы за раз. 2 побив бегущих за нами раков, собрали лут и открыли створки 6 собранных устриц. Нашли еще 5 жемчужин, перевыполнив план. Снова мне попытались навязать ненужного пета. Отказавшись, я посмотрел на дрессировщика. Он крепко держал в руках небольшую устрицу и выглядел абсолютно счастливым человеком. Более того, по одной из щек текла одинокая слеза. Дождавшись, когда он придет в себя, похлопал по плечу, и мы направились домой. Естественно, навьючившись огромным количеством лута. С учетом выпавшего легендарного колечка, ожидал, что трофеи могут потянуть 1020. Колечко тут же презентовал Адельхейд в качестве компенсации за то, что отлучился. Оно и само по себе было красивым и пригодится, если нужно будет посещать какую-нибудь локацию, где без плаваний не обойдешься. Адельхейд очень обрадовалась подарку, но нахмурилась, увидев, что я хромаю. «И вот как мы танцевать теперь будем?» — спросила она. «В 10 вечера дебаф пройдет, вот тогда и натанцуемся». Развел руками я. Скинув трофеи, я еще смотался на разведку с принцем, проконтролировать ход строительства одного из известных нам храмов кровавых колдунов. Принца, вернувшись в Бантосу, призвал через 1 час в инвентарь.
«Такое впечатление, что еще 5 дней, и храм будет закончен», — сказал он, когда я выпустил его из инвентаря.
Я призадумался. Еще недавно казавшаяся мне неразрешимой проблема поиска локаций, в которых кровавые колдуны строят свои храмы, уже решена. Найдены 3 таких площадки, и все 3 с высокими сводами, позволяющими мне бомбить храмы с высоты валунами. Теперь надо решать с китайцами вопрос атаки всех известных нам строительных площадок. Судя по всему, клан Ханьсина завершил разведку всех 3500 локаций, что я продал китайцам ранее. Уже 2-й день он не сообщает мне о новых найденных данжах, с которых мне должны причитаться выплаты. Значит, нечего ожидать, что его разведкой будут обнаружены и новые строящиеся храмы. Мне также надо решить, начинать ли дорогостоящую разведку оставшихся в моем распоряжении 800 локаций, или оставить это дело на потом. Подумав, решил, что все же разведкой займусь. Расходы окупятся за счет найденных данжей. Также есть шанс найти какую-нибудь небольшую базу кровавых колдунов, которую сможет атаковать без больших потерь Перфундар. 2-й день свадьбы оказался не менее удачным, чем 1-й. Снова все веселились до 12 ночи. Но в этот раз мои бойцы вместо продолжения банкета шустро разошлись по своим номерам. На следующий день с утра пораньше провел встречу с Ханьсином. Запросил он о ней вчера вечером, но в разгар 2-го дня свадьбы, конечно, встретиться мы не могли, поэтому договорились на 8 утра. Посовещавшись, решили, что атаку на строительные площадки проведем через 4 дня. Главная задача не просто разрушить почти построенные храмы, но и не дать кровавым колдунам восстановить их после нашей атаки. Поэтому, чем ближе к финальной дате мы их разрушим, тем выше шансы, что у кровавых колдунов не будет и шанса их отремонтировать. В то же время договорились о том, что я буду постоянно отслеживать ход строительства, и если приду к выводу, что он движется вперед слишком высокими темпами, то мы можем атаковать и раньше. Хансин порадовал меня, сказав, что планы всех трех атак уже, в принципе, готовы. На мое напоминание о том, что я должен присутствовать во время всех трех атак, усмехнулся, сказав:
«Так в том, чтобы ты там был, я и сам заинтересован. Идеальная ситуация для использования твоей каменной магии для разрушения объектов».
Когда я решил, что в принципе все обговорили и пора встречу заканчивать, китаец сказал:
«В принципе, есть к тебе еще один вопрос. В особенности, если бы тебе удалось поработать с нами в паре с Галатианом».
«В чем вопрос?» — спросил я.
«Да есть там один данж, что мы нашли покупленным у тебя координатом. Уровень 300+. Группа может включать не больше 7 человек. Как в этом фильме, как его? Великолепная семерка. Время на пребывание в данже ограничено 2 часами. Что за это время затрофеешь, то и твое. Но вот самый высший уровень мы пройти никак не можем. Там нужен микс из твоих скиллов со скиллами Галатиана. Сам понимаешь, больше рассказать ничего не могу. А то данж изменится. Но если у вас двоих найдется время...»
«Да почему бы и нет? Выручим, конечно», — сказал я.
«Если получится, то ваша доля в добыче составит 40%, чтобы стимул был. И это, Галатиану, скорее всего, придется в конце погибнуть. Чтобы не было обидно терять уровень, мы ему будем давать добивать монстров в ходе прохождения данжа. Думаю, с его детским уровнем он уровня 3 возьмет. Значит, не обидно будет один потерять при гибели. Все ведь верно?»
— спросил Хансин. «Да, уверен, что он будет не против». Снова согласился я.
«Ну, давай тогда будем на контакте. Как найдешь его, сообщи. Мы сразу в течение часа встретимся и отправимся в данж».
«Хорошо, договорились», — сказал я. «Галатиана я утром еще не видел. Мало ли, задержится. Поэтому точное время сразу китайцу не назвал. Да и переговорить с ним все же нужно было, а то обидится, что я сам все за него решил». К моменту моего возвращения в таверну он как раз и появился. Когда я ему передал суть предложения китайца, он тут же согласился.
«Да, конечно, новый крутой данж. А разнообразие при прокачке — вещь неплохая».
Тут же согласовал по почте время и место встречи с Хансином. Как китайцы обещал, договорились, что мы с Галатианом придем в обычное наше место для переговоров через час, а оттуда отправимся в данж. Ну а мне как раз хватит часа, чтобы решить другой важный вопрос. Прежде всего, я отправился к Анфиру. Картограф был на месте, и я поразился тому, как паршиво он выглядит, когда он открыл дверь. Явно не спал уже пару дней.
«Дружище, тебе бы поспать как следует», — покачал головой я.
«Не время спать», — тоже покачал головой картограф. «Свадьба закончилась. В любой момент король потребует от меня место, базу, которую можно атаковать. А ты сам говоришь, что та, что я нашел, не подходит. Но я только ее и могу королю предложить. Если он в результате погибнет, мне тоже не жить. 7 поколений мои предки служили правящей династии, и я не хочу стать позором рода, допустив ее пресечение».
«Похвальная преданность». Я еще раз прикинул расклад по изученной ранее базе.
«Нет, все верно, без больших потерь там никак не обойтись».
«Хорошо, давай тогда сделаем так», — сказал я. «Поспи пару часов, потом подходи в таверну. Там тебя будет ждать группа моих бойцов. Они будут с твоей помощью обыскивать последние оставшиеся координаты из тех, что ты мне сам подобрал. Так же будет быстрее, верно?»
Анфир благодарно и обнадеженно кивнул.
«Можешь к ним присоединиться. В Бантосу до темноты не возвращайся, чтобы король тебя не мог до этого времени найти, и, следовательно, ты не мог передать ему информацию о найденной базе».
Я потом ему скажу, что ты без задних ног искал ему врагов, так что он ругать тебя не будет. А я постараюсь сделать так, чтобы до вечера и эта база кровавых колдунов исчезла». Анфир на все согласился и отправился спать. Я направился обратно в таверну, очень собой довольный. Первоначально в моих планах речь шла о том, чтобы нанимать Анфира за приличную оплату. А теперь он часть группы и очень заинтересован работать без всякой оплаты. Экономия, однако. Вернувшись в таверну, отделил от своей группы подготовленных в последние дни ассасинов, добавив к ним Фандора, Эйнгрида, Ситвика и Регнейт. Лучших из лучших. Обрисовал задачу, предупредил, что важнее осторожность, чем скорость изучения локаций. Рисковать запретил, а то не очень понравился мне фанатичный огонь в глазах некоторых из новичков, означавший
«Командир, погибнем, но поставленную задачу выполним».
Не та ситуация. И надо учесть на будущее, что парни специфические. Выдав необходимое количество портальных свитков Фандору, как главе группы, быстро перекусили и отправились с Галатианом на место встречи. Хансин уже был с четырьмя бойцами на месте, и видно было, что готов выступать. Но я тут же его отвлек. Интересует тотальный разгром небольшой базы кровавых колдунов. Там 800 воинов, четверть обращенные черти, есть и пара десятков демонов.
«Почему и нет?» — сказал китаец деловито. «Во сколько информация обойдется?»
10 000. И нужно разгромить сегодня», — ответил я.
10, если ты сам не будешь участвовать».
Начал торговаться китаец.
«А то с твоими камнями половину трофеев и заберешь».
«Там храма нет, так что я не претендую», — согласился я. «Держи тогда карту». Как-то мы с Хансином так признакомились, что незаметно перешли на «ты». Завершив сделку, отправились к данжу, для успешного штурма которого требовались наши особые скиллы. Высадились мы в центре пересохшего озера. Ил еще полностью не засох, так что ноги в нем немедленно и завязли.
«Стоим на месте, глубоко не увязнем», —
поспешил успокоить нас Хансин. «Понятно. Очередной данж, в котором нужно стоять в определенной точке, чтобы дождаться портала. Пара минут, и перед нами открылся большой синий портал».
«За мной!»
— скомандовал Хансин. Все молча последовали за ним. Никаких вопросов мы задавать вообще не собирались. Бытовало мнение, что обсуждение данжа с новичками даже внутри могут изменить его условия в сторону усложнения. А в серьезном данже это может оказаться фатальным. Поэтому молча работаем, когда понадобятся наши скиллы, клан-лидер нам об этом скажет. Мы оказались на окраине огромного города. Как ни странно, он не был огражден стеной. Большие здания плавно переходили в низкорослый лес. Такой можно увидеть на картинках про Арктику. Невысокие тонкие деревья 2-3 метра высотой были такими корявыми, словно их постоянно трепало штормовым ветром. И росли они во мху, частично скрытым подопавшими листьями. Одна только разница — деревья росли очень густо и кое-где уплотнялись еще высокими кустами. Выскочило уведомление. «Приветствуем вас в данже «Веселые пятачки». У вас есть 2 часа, чтобы набрать побольше трофеев. В ходе прохождения данжа нельзя использовать такие заклинания, как призыв грифона, полет, телепортация, прыжок и невидимость. Рекомендуемый уровень 300+, при групповом прохождении максимальное число игроков 7, награда 5000 золотых монет».
«Город нам не нужен, там нет ничего интересного», — сказал Хансин. «Идем пока что по равнине».
Мы с Галатианом пристроились в хвост группы китайцев. Признаться, я был удивлен. Зачем устраивать данж со стартовой точкой в городе, если туда и заходить не надо? Даже с окраины были видны солидные каменные здания, сотнями уходящие вдаль к нависавшему над городом хребту. Но китайцу виднее. Видимо, не раз его ребята уже были здесь, и выводы сделаны. Примерно через полчаса местность стала повышаться. Кусты стали еще гуще, и Хансин сказал мне:
«Трой, приготовься. Как начнется, ставь валуны между нами и врагами».
Я оценил эзопов язык. Ясно, что больше китаец, чтобы не изменить сценарий данжа, сказать не может. Но раз такое дело, и скоро на нас кто-то может напасть, выпустил принца. Разведка пригодится. Едва тот взлетел, как я тут же увидел, что имел в виду клан-лидер. В кустах поблизости от нас было множество огромных тварей. Что это такое? Выглядит как зубр, но с гривой, как у льва, и огромной зубастой пастью.